Пурпурные бактерии, продолжение лекции. Я сделала маленькую паузу и взяла свои старые записи по классификации пурпурных несерных, потому что они у меня гораздо более внятные, так же, как и по серным, чем то, что вчера удалось списать с сайтов. Итак, пурпурные несерные бактерии относятся к двум классам протеобактерии. Это альфа-протеобактерии и бета-протеобактерии. К классу альфа-протеобактерии это порядок рода спирилялис, первое семейство рода спириляции, и сюда входят роды родоспириллиум с типовым штаммом, видом родоспириллиум рубрум, а есть еще родоспириллиум фотометрикум, вот как раз тоже у которого хорошая очень реакция на по спектрам поглощения, феоспириллиум, раньше это был родоспириллиум феум, бурого цвета, теперь феоспириллиум фульвум. Родоциста, родоциста центенария, вот о которой я говорила, к столетию к выделению родоспириллиум рубрум. Родоспира, потомок родоспириллиум, родоспира трюпери. Трюпери, то есть в честь немецкого микробиолога Трюпера, который тоже очень много сделал и в общей микробиологии, и особенно в изучении фототрофных бактерий. Рода вибрио. Раньше это был родоспириллиум. Рода вибриум, вибрио солинариум, то есть из соленых мест обитания. Вот родоспириллиум солинум, он был отделен в новый род. Розеоспира. Раньше тоже была родоспириллиум. И розеоспириллиум. Все потомки рода родоспириллиум. К этому порядку родоспириллиалис относится также семейство ацетобактериации, то есть уксусные кислые бактерии, образующие с типовым родом ацетобактер. Так вот, сюда входит род родопила, как бы красная куча, что ли. Вот, родопила глобиформис, тоже из пурпурных несерных бактерий. Второй порядок, куда входят пурпурные несерные бактерии, это порядок родобактералис с типовым родом родобактер, родобактер капсулятус, родобактер сфероидес, то есть наши самые вот как раз классические пурпурные несерные бактерии, с которыми мы всегда работали и работаем, и которых вы встретите у нас на кафедре в большинстве публикаций. Родобака, красная палочка, родобака багариензис из озера Багори, еще одного содового озера. И родовулюм, то есть как бы красный объем. Родовулюм сульфидофилюм, адриатикум, эвригалинум. Сюда относятся более солелюбивые или солетолерантные виды, которые раньше относились к родобактеру. И третий порядок – это порядок ризобиалис, то есть сюда, куда войдут клубеньковые бактерии, и сюда войдут, значит, род родобластус, который раньше был родопсевдомонос, родопсевдомонос ацидофила, род родопсевдомонос сам по себе, то есть красная псевдомонада, маленькие со жгутиком клеточки подвижные, одиночные, наиболее типичные представители пурпурных несерных бактерий. Сюда войдет семейство гифомикробиации, и в нем род родомикробиум, знаменитый родомикробиум ванили, и род родопланес, бывший родопсевдомонос, и семейство родобине, куда войдет род родобиум. Таким образом, три порядка и несколько семейств, в состав которых наряду с нефототрофными бактериями входят пурпурные несерные бактерии. И кроме того, это класс бета-протеобактерия. Здесь отдел Бургхальдериалис, семейство Комомонодация, и сюда входит род Рубрививокс, желатинозус. И кроме того, порядок рода циклялис, и сюда входит род рода циклюс. Такие в форме бублика клеточки. Вот они, основные представители пурпурных несерных бактерий. Где-то у меня было записано, сколько у них ближайших родственников. Вот они, ну, для примера. Родобактер, ближайший родственник Paracoccus denitrificans. Родопсевдомонас палюстрис, ближайший родственник Nitrobacter виноградский. Родоспирилюм, ближайшие родственники Азоспирилюм и Акваспирилюм. Рубрививакс, сферотилюс, родоциклюс, алкалогенус эвтрофус. То есть вы чувствуете наши знаменитые классические, опять-таки, бактерии, нефототрофные, которые попадают в число близких родственников пурпурных несерных бактерий. Вот такая вот непонятная с ними ситуация возникла. И все это прежде всего сейчас объясняют горизонтальным переносом генов. Морфология и цитология. Все пурпурные бактерии практически одноклеточные, но могут образовывать характерные агрегаты. Например, теопедия, как я говорила, это такие пластиночки, теодиктион, сеточки. И наиболее сложной морфологией и сложным циклом обладает пурпурная несерная бактерия рода микробиум, которая является перитрихальной одиночной клеточкой. Она проходит несколько стадий. Вот когда это клетки-швермеры, то есть роящиеся клетки, стадия расселения, это клетка с перитрихальным жгутикованием, подвижная. Далее наступает момент, когда ей надо перейти к размножению. Она останавливается, сбрасывает свои жгутики и начинает выделять гифы, на конце которых формируются почки. Вот показано, что на одну клетку рода микробиум может быть до 4 таких почек, до 4 гиф, а на гифах уже может формироваться по нескольку почек. Образуются вот такие вот красивые ветвящиеся структурки, которые и не скажешь, что это одноклеточные или многоклеточные. И кроме того, помимо почек могут формироваться экзоспоры, такие треугольные угловатые клеточки, которые нужны для переживания неблагоприятных условий. По форме пурпурные бактерии от сферических до полочковидных чаще всего, но есть вибрионы, спирилы, полукольца. Большинство, особенно пурпурных бактерий, мелкие, 0,5-1 на 1-2 микрона размером. А пурпурные серные бактерии могут быть и покрупнее, и в частности вот хроматиум акении – это 6 на 8-12 микрометров, а теоспирилюм яненси – 3,7 на 30-100 микрон в длину. Могут быть подвижные и неподвижные. Подвижные за счет, прежде всего, жгутиков, которые могут иметь полярное, субполярное, латеральное положение, жгутик или пучок жгутика, или вот как у рода микробиум ванили перитрих. Подвижность позволяет им проявлять фототаксис, и вот у рода циста центенария движутся целые колонии по чашке Петри. И могут быть неподвижные, но с газовыми вакуолями, с помощью которых они регулируют свою плавучесть и место по высоте водного столба. Размножаются большинство бинарным делением. Ну вот рода псевдомонас и рода бактер и рода микробиум ванили почкованием. Причем у рода псевдомонас там споры образуются на поверхности клетки, а у рода микробиум на конце гифы. Кроме того, могут быть экзоспоры, сложный цикл развития у рода микробиум ванили, как я говорила, и цисты, как у рода циста центенария. Клеточная стенка грамположительного типа, ригидная, достаточно классическая. У некоторых хроматиум может быть поверхностный белковый слой, S-слой, у некоторых клетки окружены капсулой или слизистыми слоями, например, амебобактер розеус. Внутри, что характерно для цитологии, это разнообразные инвагинации внутриклеточных мембран, на которых располагается фотосинтезирующий аппарат. В них локализованы пигменты и другие компоненты фотосинтетического аппарата. У хроматиации пурпурных серных бактерий это наиболее характерны визикулярного типа, которые получают, то есть как бы как пузырьки они выглядят на срезах хроматофора, у хроматиума, у тиокапсы, у рода спирилиум рубрум. Они на самом деле, конечно, имеют объемную структуру, но на фотографиях выглядят как пузырьки. Это могут быть ламеллярные структуры. И вот эти вот парные ламеллы, выросшие цитоплазматической мембраны, или стопки из этих ламелл, характерны для, прежде всего, эктотиардоспирации, а кроме того, они встречаются у рода микробиум, рода спирилиум, то есть у ряда пурпурных несерных бактерий. Это могут быть трубчатые выросты, как у рода циклюс, пальцеобразные короткие выросты, и могут совсем не быть. Эти инвагинации цитоплазматической мембраны, ну, во-первых, они имеют значение для классификации и идентификации, они действительно коррелируют с таксономическим положением бактерий, и они могут образовываться не только на свету, но и в темноте, но кислород подавляет их образование. Кислород вот здесь вот выступает как главный враг фотосинтеза и будет у нас ингибировать многие процессы, связанные с фотосинтезом. Для клеток характерны включения. Это могут быть газовые вакуоли, как у амебобактер розеус, о чем я уже сказала. Это могут быть запасные вещества, полифосфаты, полигидроксибутират и другие полигидроксиалканаты, то есть другие жирные кислоты. Это может быть гликоген или гликогеноподобные углеводы. И у пурпурных серобактерий это может быть элементарная сера, гранулы, окруженные белковой оболочкой до 1 микрометра, достигающей размером, ну, довольно со специфическими химическими особенностями серы, которая там расположена. Это могут быть карбоксисомы, депо рубиска, в которой она локализована, и это могут быть у рода спирилиум и эктотиардоспирации были обнаружены магнитные включения, то есть как бы магнитосомы или предшественники магнитосом. Но это в свое время вот как-то сакцентировали на это внимание, потому что интересно, а потом, по-моему, работы на эту тему не было. Это 97-го года была работа. Ну и, конечно, в составе клетки находится геном. Геном 2^3×10^9 дальтон, то есть типичный для бактерий. У них есть плазмиды, фаги, но и по содержанию ГЦ, если интересно, это 60-70% ГЦ, у хроматиум акении и тиаспирилиум яненсе 45-50% ГЦ в ДНК. По пигментам и переносчикам электронов они содержат бактерию хлорофилл А или хлорофилл Б, самый длинноволновый бактерию хлорофилл. Бактерию хлорофилл А может быть этерифицирован фитолом, реже геранил гераниолом, имеет максимум поглощения 830-850. Бактерию хлорофилл Б этерифицирован фитолом или фитодиенолом и имеет максимум поглощения 1015-1040 нанометров. Синтез бактерий хлорофиллов может идти в темноте, но подавляется кислородом. Каротиноиды, их больше 50. Это могут быть алифатические, как спирилоксантин, родопин, родопинал, сфероиден. Это могут быть ароматические, как акинон, бициклические, бета-каротин, кислород, содержащий сфероиденон. И вот как раз по превращением сфероидена в сфероиденон можно видеть, попал ли кислород в клеткам пурпурных бактерий или нет. Ну, не всем, конечно. Это на рода псевдомонас сфероидес было показано, что он обычно культурой окрашена в желтоватый такой, розовато-желтоватый, густо-желтоватый, оранжеватый цвет, А вот когда попадает кислород, она вместо сфероидена, у нее получается сфероиденон, и культура окрашивается в красный цвет. И, кроме того, у них обнаружены и ксантопсины. Цитохромы. Именно у пурпурных бактерий впервые были обнаружены цитохромы, как у анаэробов. До этого их обнаруживали только у аэробных бактерий. Но это было очень давно, в конце 50-х годов. Все содержат несколько цитохромов типа С и В. Железосерные белки, негемовые, ферридоксин-4, ферм-4С типа, тиоредоксины, железосерные белки, которые участвуют в регуляции ряда процессов, ну, в зависимости от редокс-потенциала. Хиноны, убихиноны или менохиноны. Ну, у меня вот здесь картинка, которую я вам не могу нарисовать на доске. Это кластер генов фотосинтеза у рода Бактер капсулятус, который представляет собой супероперон. Они располагаются в, ну, частицы, частично все вместе, частично в других местах хромосомы, но главное, что идет координированная регуляция экспрессии генов фотосинтеза. Физиология. Ну, прежде всего, свет, темнота. Все они способны расти анаэробно на свету. В темноте растет большинство пурпурных несерных бактерий, представители эктотиародоспирации и некоторые виды пурпурных серобактерий, некоторые виды тиокапса, хроматиум, амебобактер. Они по-разному относятся к интенсивности света. Есть предпочитающие низкую интенсивность света, 30-300 люкс, это хроматиум акении с его крупными клетками, хроматиум вейси, тиаспирелиум йененси, такие тенелюбивые формы. И есть, наоборот, предпочитающие высокую освещенность света, 500, 200 и до 1000 люкс, как эктотиародоспира, тиокапса розовой персицина, рода бактер капсулятес и другие. По отношению к длине волны, ну, до 900 тысяч нанометров можно их освещать, особенно если есть бактериофаги В. По отношению к температуре, большинство мезофилы. Для пурпурных бактерий термофилия не характерна, но есть, конечно, и тут свои экстремалы. Большинство 28-30 градусов, реже 35-37 градусов. Но вот среди эктотиародоспир мы встречаем умеренные термофилы, как 40-48 градусов, и сейчас даже выше обнаружено. Причем вот они предпочитают некоторые, когда есть повышенная соленость, они растут вот под слоем троны, где температура выше получается, и у них там условия, позволяющие им доминировать над другими обитателями. Рода циста центенария 39-45 градусов Цельсия и хроматиум, теперь термохроматиум лепидум 48-50 до 55 градусов Цельсия. Умеренные термофилы. Есть психроактивные, даже, может быть, и психроафилы, но скорее психроактивные, до 4-10 градусов. Это лампроцистус, диадектиум, тиопедия, некоторые хроматиум. Они заодно предпочитают и слабый свет. По отношению к кислороду, большинство пурпурных серных бактерий – строгие анаэробы, но есть способные переключаться на аэробиоз и микроаэрофилию, например, тиокапса розовой персицина, амебобактер розеус. Большинство пурпурных несерных бактерий, микроаэрофилы, способны расти в микроаэрофильных и аэробных условиях, но и среди них встречаются строгие анаэробы, например, рода феоспирилиум. Раньше это был ротоспирилиум феум. Наиболее устойчивые к кислороду – это родобактер сфероидес, родобактер капсулятус, родоспирилиум рубрум. Они образуют супероксидисмутазу, каталазу, но и они лучше растут в анаэробных условиях на свету. По отношению pH разброс от 5 до 11, большинство известных мезофилы, нейтрофилы 7-7,5, есть 6,5-6,8 pH, Рода псевдомонас ацидофила предпочитает 5,2-5,8, из болотных экосистем она выделена. И, наконец, многие теперь уже эктотиаредоспирации, эктотиаредоспиры растут при pH 8,9 вплоть до 11. И я повторяю, что там выделено сейчас особенно много новых алкалофильных и гало- и алкалофильных микроорганизмов. Большинство пурпурных несерных бактерий нуждаются в витаминах и факторах роста, ну, неспецифических ростовых веществах. Большинство пурпурных серных бактерий не нуждаются автономно, ну, кроме морских видов, для которых, как правило, нужен В12. По отношению к солености, как мы уже понимаем, есть самый широкий диапазон. Большинство мы считаем это 1,5% натрий-хлор, некоторые до 14-20%, то есть почти до экстремофилии доходит. Эктотиаредоспира до 30% – это пограничные экстремальные галофилы. Пурпурные несерные бактерии от пресноводных, как Rhodobacter salexigens, то есть требующий соли, solinarium, от пресноводных до вот таких вот требующих высоких концентраций соли до 6-18% натрий-хлор. Но их известно, по крайней мере, меньше. В присутствии высокой концентрации натрий-хлор они синтезируют осмопротекторы. Это может быть глицин-бетаин, характерный для эктотиаредоспиры. Это может быть триголоза, эктаин, бетаин и так далее. Источники азота. Источниками азота может служить аммоний, может служить у некоторых нитрат, не у всех, потому что ассимиляционная нитрат-редукция характерна больше для аэробных бактерий. У многих есть, особенно пурпурных несерных. Может быть мочевина, гидролизат казеина, аминокислоты, не у всех. И молекулярный азот. Почти все являются прекрасными азотфиксаторами. По источникам серы. Это могут быть сульфаты, если у них есть ассимиляционная сульфат-редукция. Вот ассимиляционная сульфат и нитрат-редукция есть у пурпурных несерных бактерий. А у пурпурных серных бактерий она встречается далеко не всегда, потому что те более анаэробы по своей сути. И вот большинство пурпурных серных бактерий используют только восстановленные соединения серы. Донорами электронов могут служить восстановленные соединения серы, молекулярный водород. В 1993 году был обнаружен железный фотосинтез, восстановленное железо у очень немногих представителей, там 2-3 вида известны. И еще позднее было показано арсенит и нитрит, фотонитрификация. Это пока что экзотика, это пока что вот по одному буквально представителю, у которых это показано. И это могут быть органические соединения, которые окисляются и используются как доноры электронов при фотосинтезе, главным образом у пурпурных несерных бактерий. Источники углерода и метаболизм углерода в целом. Источниками углерода может служить углекислота и различные органические вещества. Причем в разных условиях роста соединения углерода могут играть различную роль. Вот я все время пытаюсь сказать, хотя, может быть, недостаточно внятно, что пурпурные серные бактерии являются более ортодоксальными, более облигатными автотрофами по своим способностям, а вот пурпурные несерные бактерии обладают наиболее гибким метаболизмом. И вот на примере Rhodobacter capsulatus можно сказать, это пример таких генералистов. То есть среди них, можно сказать, есть генералисты и специалисты. Генералисты, у которых гибкий метаболизм, специалисты, у которых он более специализированный. Вот специалистами служат хроматиум акении, хроматиум варминги, теокапсопфениги. А вот генералистами на примере Rhodobacter capsulatus они способны к фотоавтотрофному росту за счет окисления сероводорода или молекулярного водорода фотоавто. способна к хемоавтотрофному росту, к темноте за счет окисления молекулярного водорода, к фотогетеротрофному росту, много органических веществ на свету используют, к хемогетеротрофному на свету, в темноте много используют соединения углерода, причем хемогетеротрофный рост за счет в аэробных условиях за счет дыхания и в анаэробных условиях за счет анаэробного дыхания на нитрате, на окиси азота, на диметилсульфоксиде, на триметиламиноксиде, если восстановлены эти соединения. И, кроме того, могут расти слабенько, но за счет брожения. Вот такая вот очень у них, очень большое разнообразие метаболизмов, на которые они переключаются.